Риами Боза закончила историю, рассказав, как Пику удалось спасти детей, как он принес близнецов к ней и как она решила разлучить их и спрятать от убийцы. Ни Бен, ни Шири больше ее не слушали. Йен молча наблюдал за побелевшими лицами лучшего друга и Шири. Они едва дышали и словно обратились в статуи, слушая откровения старой женщины. Йен тяжело вздохнул, сожалея, что именно ему выпал жребий присутствовать на этом странном семейном собрании. Он чувствовал себя крайне неуютно в роли постороннего свидетеля личной драмы своих друзей. Услышанное ошеломило Йена, однако он справился со своим смятением, и мысли его сосредоточились на Бене. Он догадывался, что повесть о Риаме, наверное, причинила другу сильную боль, и проклинал про себя ту резкость, с которой женщина, измученная страхом и усталостью, обрушила на них свои откровения. Причем события, о которых она говорила, могли иметь более серьезные последствия, чем казалось на первый взгляд. В тот момент Йен постарался выбросить из головы рассказ Бена о поезде, охваченном огнем. Части головоломки множились с пугающей скоростью. Бен много раз заявлял, будто они, члены общества Чоубар, люди без прошлого. И теперь Йен опасался, что встреча Бена со своим прошлым в полумраке этого большого дома безвозвратно разобьет ему сердце. Они с детства жили бок о бок, и Йен научился читать его мысли и знал, как лучше всего, без слов и лишних вопросов, поддержать друга во время периодов затяжной и необъяснимой меланхолии. Насколько он знал своего друга, защитный панцирь, которым Бен обычно прикрывался, высокомерный вид человека, которому все нипочем, пробит насквозь сокрушительным ударом. Но о своей ране Бен не станет говорить никогда. Йен мягко положил руку на плечо товарищу, но тот словно и не заметил дружеского жеста. Всего несколько часов назад Бен и Шири проявляли взаимный интерес и чувствовали симпатию. Теперь же они не могли посмотреть друг другу в глаза. Новый расклад в игре как будто вызвал у них смущение и непонятную застенчивость, так что они боялись сделать самый незначительный жест. Риами с тревогой посмотрела на Йена. В зале царила мертвая тишина. Взглядом пожилая женщина словно просила прощения, чувствуя вину, что стала вестницей дурных новостей. Йен легонько кивнул, давая понять, что им лучше выйти из комнаты. Женщина заколебалась, и тогда Йен предложил ей руку. Пожилая дама приняла его помощь и последовала с ним в соседнюю комнату, оставив Бена и Шири наедине. Йен задержался на пороге и обернулся, посмотрев на друга. «Мы подождем на улице», — пробормотал он. Бен кивнул, не поднимая головы. Члены общества Чоубар томились на жаре во внутреннем дворике. Наконец они заметили Йена, появившегося в дверях дома под руку с пожилой дамой. Они обменялись парой фраз, Риами слабо кивнула и ретировалась под сень старого навеса из резного камня, спрятавшись от солнца. Йен с непроницаемым и угрюмым выражением лица, истолкованным друзьями как плохое предзнаменование, подошел к компании и воспользовался местечком в тени, которые ребята, потеснившись, освободили. Все взгляды устремились на него. Риами, глубоко подавленная, наблюдала за детьми с расстояния в несколько метров.
«И что?»
— спросила Изабель, озвучивая вопрос, возникший у каждого члена общества.
«Не знаю, с чего начинать», — ответил Йен.
«Начни с худшего», — предложил Сет.
«Все очень плохо», — признался Йен. Все молча уставились на него. Йен посмотрел на друзей и криво улыбнулся.
«Тебя слушают 10 ушей», — поторопила его Изабель.
Йен честно пересказал повествование Риами, не пропустив ни единой подробности. Эпилог истории он посвятил исключительно Бену и Шири, которые до сих пор оставались вдвоем в зале, и упомянул о страшной угрозе, нависшей над их головами. Когда Йен закончил, члены собрания давно забыли об удушающей жаре, будто в наказании, посланной с небес.
«И как отнесся к этому Бен?» — спросил Рошан.
Йен пожал плечами и нахмурился.
«Полагаю, не очень хорошо», — высказал он предположение.
«Поставь себя на его место».
«И что нам теперь делать?» — спросил Сирах.
«А что мы можем сделать?» — удивился Ян.
«Многое», — отрезала Изабель. «Что угодно, но только не загорать на солнышке, пока убийца охотится за Беном. И за Шири в придачу».
«Есть возражения?» — спросил Сет.
Ребята единодушно ответили «нет».
«Итак, полковник», — заговорил Ян, обращаясь непосредственно к Изабель, — «каковы будут приказания?»
«Во-первых, необходимо разузнать все, что можно о трагедии на Джиттерсгейт и об инженере», — начала Изабель.
«Я могу это сделать», — вызвался Сет. «В библиотеке Индийского музея должны храниться газетные статьи того времени. Возможно, есть книги».
«Сет прав», — согласился Сирах. «Пожар на Джиттерсгейт наверняка получил широкий резонанс в те дни. Многие люди помнят его. Существуют документы по тому делу. Бог знает где, но они существуют».
«Следовательно, их нужно найти», — твердо сказала Изабель. «Они могут стать отправной точкой».
«Я помогу», — пообещал Майкл. Изабель кивнула.
«Мы должны узнать все об инженере, его жизни, а также о сказочном доме, который находится где-то неподалеку», — продолжала Изабель. «Может, проследив его жизненный путь, мы нападем на след убийцы?»
«Мы поищем дом», — предложил Сирах, указывая на себя и Рошана.
«А если он еще стоит, мы его найдем», — поддержал Рошан.
«Ладно, только не вздумайте в него забраться», — предупредила Изабель.
«Не волнуйся», — успокоил ее Рошан, показав пустые руки.
«А я? Что мне делать?» — спросил Ян, который не мог придумать себе занятия по своим способностям так же легко, как это сделали другие ребята.
«А ты останешься с Беном и Шири», — распорядилась Изабель. «Нетрудно догадаться, что Бену начнут приходить в голову дикие идеи каждые 10 минут. Будь рядом и следи, чтобы он не наделал глупостей. Им с Шири не стоит бродить по улицам».
Ян кивнул, понимая, что его задача самая трудная из всех порученных Изабель.
«Встречаемся во дворце полуночи на закате», — подвела итог Изабель. «Вопросы есть?»
Мальчики переглянулись и покачали головой.
«Хорошо. Вперед!» —
скомандовала Изабель. Сет, Майкл, Рошан и Сирах отбыли без проволочек, намереваясь непременно выполнить свои задания. Изабель молча стояла с Яном и смотрела, как они удаляются, окруженные дрожащим маревом, поднимавшимся от пыльных улиц, раскаленных солнцем.
«Изабель, а что собираешься предпринять ты?» — спросил Ян.
Изабель повернулась к нему с загадочной улыбкой.
«Есть у меня одна идея», — сказала она.
«Меня пугают твои идеи не меньше землетрясений», — отозвался Йен. «Что ты задумала?»
«Не беспокойся, Йен», — промурлыкала Изабель.
«Когда ты так говоришь, я начинаю беспокоиться вдвойне», — ответил Йен.
«Возможно, я не успею во дворец к закату», — предупредила Изабель. «Если я не вернусь, поступай по своему усмотрению. Ты всегда знаешь, что надо делать, Йен».
Мальчик вздохнул, испытывая нарастающее беспокойство. Ему не нравились таинственность подруги и странный блеск ее глаз.
«Изабель, посмотри на меня», — велел он.
Девочка послушалась.
«Что бы ты ни придумала, выброси это из головы».
«Я буду осторожна, Йен», —
пообещала она, улыбаясь. Но Йену было не до улыбок.
«Не делай ничего, чего не стал бы делать я», — взмолился он.
Изабель рассмеялась.
«Я сделаю только одну вещь, на которую ты не осмелился бы никогда», — пробормотала она.
Ян растерянно посмотрел на нее, не понимая, что она хочет сказать. Все с тем же загадочным блеском в глазах, Изабель шагнула к Яну и ласково поцеловала его в губы, едва к ним прикоснувшись.
«Береги себя, Ян», — прошептала она ему на ухо, — «и не питай напрасных иллюзий».
Изабель поцеловала его в первый раз, и, глядя, как она уходит, пробираясь сквозь заросли кустарника, Ян не мог отделаться от внезапного и необъяснимого страха, что этот поцелуй, возможно, окажется и последним.